Приветствую, братья и сестры, дорогая церковь. Я хотел сегодня продолжить тему, которая началась с первого послания Иоанна, 5 глава. И я думаю, что мы еще раз вернемся к первому стиху и поподробнее поговорим о некоторых вещах, которые там нам оставил апостол Иоанн через это слово, через это послание. Как мы помним, что... Давайте лучше прочитаем. Первый стих 5 главы написано так. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». И до этого, когда я говорил, я обратил внимание на такое слово «всякий», который используется в этом стихе, написано «всякий верующий и всякий любящий родившего любит и рожденного от него». Говорим о том, что это стандарт, по которому мы можем узнать о том, является ли человек искренним последователем Господа Иисуса Христа. Это не значит, что всякий – это то, что мы считаем, или то, что, может быть, нам кажется, Библия должна говорить, но здесь записан именно определенная планка, по которому, через которую Господь смотрит. Вот. И мы говорили о многих вещах, о том, что, конечно же, не то, чтобы вот человек говорит «я верю в Иисуса Христа», и он сразу же становится рожденным свыше. Но здесь больше, если мы посмотрим в контексте, как мы раньше говорили, то мы понимаем в контексте вообще того времени, которое было. Это человек, который остается верным Иисусу Христу, переживая страдания, переживая гонения, переживая переживания, огромные переживания. И это именно искренняя вера, что человек, несмотря на все это, он называет Иисуса Христом. Он понимает, что такое Христос, что такое Спаситель, что такое Мессия. Вот. Потом мы говорили также о том, что Иоанн, будучи апостолом, скорее всего, написал это послание где-то около 90-го года по Рождеству Христову. Наверное, ему уже было... Он уже прошел огромную жизнь, и, может быть, ему уже было 60 лет. 60 лет после того это примерно было написано, как произошло распятие, воскресение Иисуса Христа. И вот он был у истока возрождения первой церкви, он видел все, как начиналось, не только распятие, но и как была Пятидесятница, как появились первые последователи, первое покаяние. Люди начали обращаться к Господу. Интересно, уже в конце своей жизни, и он уже был достаточно пожилой человек, Дух Святой через него оставляет нам вот это послание. И если мы будем смотреть вообще все это послание, мы поймем, что он говорит всего лишь о нескольких вещах, по большому счету. И вот эта братская любовь – одна из этих вещей. И вы знаете, что... Мы, как верующие люди, мы иногда можем разделяться по тому, кто там что носит, кто носит косынки, кто не носит косынки, кто собирается в субботу, кто в воскресенье, кто празднует Рождество, кто его не празднует. У каждого разные свои понятия. Мы разделяемся, и большие проблемы происходят. Но здесь он говорит уже, прожив полностью свою жизнь, 60 лет хождения с Господом, он оставляет то, что он считает нужным и важным для каждой церкви. И здесь он пишет, что именно вера в Иисуса Христа и понимание, что Иисус есть Христос, определяющее и основополагающее для веры каждого человека, то, что нас должно объединять. И второе, это, конечно же, о чем мы сейчас будем говорить, это то, что человек должен иметь особое расположение к братьям, к сестрам по вере. Как написано, всякий любящий родившего любит и рожденного от него. И мы понимаем, что это что это значит, да, любить братьев и сестер своих по вере. Но я хотел посмотреть немножко на некоторые аспекты этого стиха. И прежде всего хотел поговорить о том, первое, о некоторых принципах, которые здесь заложены. Первое, о чем я хотел поговорить, это, конечно, здесь сразу же мы видим, он показывает нам особый статус рожденного свыше человека. Особый статус, который Господь ему дает. Мы знаем, что здесь сказано, что нам надо любить Бога или родившего, так же, как и рожденного от Него. Если мы откроем посланием Евангелия Матфея, 6 глава, то мы можем найти этот известный стих, где написано, что никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и мамоне. Вообще, по отношению к служению, по отношению к любви Господу, любовь Господу, он не терпит никакого другого посвящения, кроме как Господу. Мы понимаем, что ты не можешь любить Господа и что-то еще другое одинаковой любовью, потому что Господь это не приемлет из этого стиха, это такой принцип взаимоотношения. Но здесь одно и то же слово «любовь» используется и к рожденному, и к Богу, родившему нас. Это, конечно же, прежде всего говорит нам и показывает нам о том, что мы не можем любить или можем посвящать свою жизнь тому, что отлично от божественной природы. Как мамона здесь написано, это идол и Бог. Мы не можем ему служить. Но в этом контексте он показывает о том, что верующий человек, он приобрел божественную природу. Показывает особенный статус, особенное расположение Бога верующему человеку, рожденному свыше человеку. И он учит нас, чтобы у нас было особое расположение также к верующему человеку. То есть произошла так называемая передача как бы божественной природы. Когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся от Бога. В Ефесянам 1 глава 22-23 стих написано, что церковь есть тело Христово. То есть мы являемся, что это значит передача природы? Мы являемся частью плана, частью тела и Господа нашего Иисуса Христа. Вот немножко выше, если мы посмотрим первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих, написано, что Бога никто никогда не видел. И если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Да? Мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И в Римлянам, в послании Галатам также написано, что Он нам дал Духа Святого или запечатлел нам Духом Святым, которым мы взываем Ава Отче. Это особое расположение, которое Он нам дает. Вот это мы все знаем, я думаю, мы это все хорошо понимаем. Вот теперь хотелось бы поговорить о предостережениях, которые Господь делает, об обратной стороне. Мы знаем, помните послание Матфея, это где-то 25 глава, и там, когда он пришел, разделил одну по правую, других по левую сторону, и вот где-то 40-й уже стих, там написано, я знаю, что вы знаете эту историю, но я так для нашего напоминания прочитаю. «Тогда скажете тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть». «Жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и вы не одели меня, болен и в темнице, и вы не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ, вот очень интересно, что они говорят: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечное. Здесь прежде всего показана нам как бы такая история, я не буду ее просто всю говорить в контексте, но я хочу выделить один принцип, который мы видим здесь записан в послании Матфея. Такой же принцип используется здесь, в этой пятой главе, первое послание Иоанна. Принцип заключается в том, что они, эти люди, которые говорили, они его называли даже Господом. Мы знаем, что они не были верующие люди, потому что они пошли в муку вечную. Что с ними произошло? Они готовы были оказать помощь Иисусу Христу. Они были готовы оказать помощь Иисусу Христу, но абсолютно не видели Иисуса Христа в верующих людях, в тех малых, которых Господь избрал, которые находились в трудных обстоятельствах. Это вот один из такой интересный принцип, который проявляется и здесь, и там. Он их не обвиняет в грехах или в убийствах. Он не говорит, что вы плохо жили. Но они пытались любить Бога без любви к ближнему своему. Они не показывали ее на деле. И здесь заключается такая же важная истина. И говорит о том, что если мы в действительности готовы любить Бога, готовы Ему служить, но мы не готовы замечать ближних наших, которые рядом с нами находятся, верующих братьев и сестер, это прежде всего показатель того, что человек искренне не знает Бога, он искренне заблуждается. Мы знаем, что предостережение в этом стихе говорит, что он не просто, может быть, там, потеряет какую-то награду, или, может быть, там где-то в раю, там не на всяких высоких постах будет находиться. Здесь говорится о том, что пойдут в муку вечную, потому что это показатель того, что человек не знает Господа. Что насчет нас? Это те люди там, послание Матфея, они были плохие. Что насчет нас, верующих людей 2014 года? Одно и то же слово используется по отношению к Богу, любовь. Одно же и слово используется по отношению к верующим людям, также любовь. Как мы любим ближних наших, замечаем ли мы их, понимаем ли в сердце, мы разделяем ли в сердце и понимаем ли, что Господь особенно отделил нас от мира и поставил нас в церковь и требует от нас особенного отношения друг к другу. Вспоминается пример, мы были на общении молодежи как-то, может быть, пару лет назад, там на пляже, недалеко здесь, в Калифорнии, ребята молодые, уже в конце был вечер и все, стали на паркинг-лот, где было, играли там на гитаре, пели Господу. Интересно, что вот это все общение, оно проходило целый день, и там были танцы, там были всякие такие кастрюли, где мы готовили кушать. Там старшие наши братья, которые были из церквей, помогали и все. И мы, значит, наблюдали такую картину, что ребята молодые стоят, поют хорошие христианские песни, закрытые глаза, руки к небу, знаете, действительно так они душевно, проникающие так поют, у них прям радуются. Эти рядом пожилые, эти братья, которые пришли помогать, эти тяжелые кастрюли туда в машину носят, те все поют еще, абсолютно не замечают. Вы знаете, абсолютно не замечают. У них свое взаимоотношение с Богом, они чувствуют, у них эмоции, прилив, потому что эмоциональные слова о любви, о прощении, все эти слова не проникают в душу человека. Ну, там рядом идет этот пожилой человек, тащит эту кастрюлю огромную, пытается ее в машину положить, и народу абсолютно все равно, никто глазом даже не повел. Знаете, вот так бывает. Я хочу сказать, так бывает, потому что человек эмоциональный, он пытается найти какой-то эмоциональный контакт и все, и чувствовать эмоции, прилив чувств. Очень много, знаете, очень много в современном христианстве построено на эмоциях, очень много построено на чувствах, как человек чувствует Бога, чувствовал ли он Духа Святого, как он чувства имел. Какие-то, как у него прошло собрание, хорошо ли имел он атмосферу в душе и все такое. Но здесь мы видим совершенно другой принцип о том, что человек который, может быть, и чувствует какую-то эмоциональную привязанность к какой-то доктрине или к тому, что написано про Бога, не значит, что он... Это не значит, это не показатель того, что он знает Господа. Не показатель. Не показатель. Поэтому для нас, конечно, следует, для меня лично, следует внимательно относиться к окружающим нас братьям и сестрам. Внимательно, потому что особое расположение Бога к ним. Это первое. Второе, конечно же, из этого вытекающее. Это слово «любить». Мы говорили о том, что сейчас, что о том, что природа Господня пребывает в нас, что особое расположение. И здесь мы понимаем, что мы должны еще любить. Да, смотрите, слово «любить», что это значит? Слово «любить» используется не только к Богу, но и также к нам. Одно и то же слово используется к Богу, одно и то же слово используется к нам, к верующим людям в этом послании, в этом первом стихе. Это говорит нам прежде всего о том, что Господь ставит высокий стандарт, по которому мы должны, высокий стандарт, по которому мы должны любить верующих людей. Высокий стандарт. Если мы говорим, что мы хотим то же самое слово «любовь» использовать по отношению к Богу, мы должны то же самое слово «любовь» использовать по отношению к братьям и сестрам нашим по вере. Вот этот стих нам говорит это. От Бога рожден, смотрите, всякий любящий родившего любит и рожденного от него одно и то же слово. Не забывайте, что у нас получается, что разные слова мы иногда используем. Бога мы любим, а ближнего нашего нам как-то не очень, он не очень нравится, может быть, нам некомфортно и все такое. Но Бог это не воспринимает. Такое же предостережение мы находим в послании от Луки, знаете, 16 глава, мы читаем прежде всего, мы читаем, это не притча, я, скорее всего, я думаю, что это было реально, о богаче и Лазаре. Вы помните то, что Иисус рассказывал эту историю, и Он говорит там в 23 стихе 16 главы, «И в аде, будучи в муках, Он, богач, да, поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возвопив, сказал: «Отче Авраам, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Дальше интересно написано, что «И Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Кто это такой был богатый человек? Мы знаем, что он, скорее всего, был бизнесмен. В то время в Иудее богатый человек, скорее всего, посещал синагогу, получил обрезание, был, наверное, уважаем среди другими людьми, которые там были, имел бизнес свой законный. Опять же, мы сейчас не говорим ни об убийцах, ни о злодеях, ни о каких-то насильниках, о хорошем, по отношению к хорошим, в общественном понимании, в социальном понимании, хорошем индивидууме, который платит налоги, знаете, живет, помогает там своей семье, помогает стране, потому что он бизнес организует. Но здесь написано то, что, интересное слово он здесь сказал, я на него обратил внимание, Аврааму говорит: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Очень интересная фраза. «Ты получил доброе твое в жизни твоей». Почему она интересная? Потому что вера или любовь к человеку здесь не показывает то, что мы можем наполовину как-то любить человека, наполовину жить для себя. В этом стихе мы видим, что он имел возможность помочь богач Лазарю. Кто такой Лазарь был? В то время это был собрат его, иудей. Человек, который относился к племени, к роду иудейскому, к роду Израилю. Была такая же такой же прототип был, такой же Господь также требовал такого же отношения друг другу среди израильтян в своем завете, Ветхом Завете, так как мы сейчас, Он от нас требует, чтобы мы относились друг к другу. Так вот, мы можем, знаете, свою жизнь посвятить своей карьере, мы можем свою жизнь посвятить своей семье и многим другим вещам. Но здесь есть опасность. Опасность в том, что мы можем создать хорошие социальные условия для себя, для своих детей, но это не является любовью, как мы здесь видим. Христианин не может проходить мимо снуждающегося и страдающего брата во Христе, страдающего человека. Мы, как верующие люди, вообще должны помогать каждому страдающему и неверующему человеку в мире. Мы должны засвидетельствовать, мы должны помочь. Но это один вид взаимоотношений. Но среди верующего человека и верующего человека наши взаимоотношения совершенно другие. И показатель, я говорю, что показатель здесь стоит очень высокий, потому что одно и то же слово по отношению к Богу, любовь, используется также по отношению к верующему человеку. Если человек посвятил себя Богу, как он говорит, через веру, то его вера к Богу именно будет проявляться посвящению себя служению братьям и сестрам своим. Бог нас не требует от того, что мы не можем сделать, но по отношению к этому человеку он должен был заметить ближнего своего здесь. И это как раз предостережение к нам о том, что когда мы говорим, что мы любим Бога, но посвящаем свою жизнь совершенно другим вещам, мы говорим на словах, что мы любим Бога, но посвящаем жизнь на служение себе, на служение собственной карьере, собственным каким-то нуждам, и мы видим нужду братьев и сестер, мы видим нужду церкви. Большое предостережение, что мы можем очень-очень-очень удивиться, когда уже предстанем перед Божьим судом, и Он скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал». Мы можем сказать: «Господи, Господи, я именем Твоим проповедовал, имя Твое говорил». Но отсутствие Божьей любви, отсутствие любви к ближнему человеку есть подтверждение того, что человек никогда не знал Господа. Благословит нас Господь, чтобы сейчас подумать и оставить это в своем сердце, дабы нам возрасти в любви к Богу через возрастание любви к ближним нашим братьям и сестрам по вере. Аминь.